Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Пробуждение от Духа Святого. Часть вторая.
Хотели бы вы, чтобы Дух Святой совершил пробуждение в нашем городе и во многих городах нашей страны? Надо сильнее хотеть. Хотели бы вы, чтобы грешники обращались к Богу, чтобы Слово Божие оказывало влияние на многих и многих людей? Но что для этого необходимо? Что же для этого необходимо? Как учиться? Как познавать, каким образом Бог действует, совершая пробуждение? На этот вопрос дает ответ вторая глава книги «Деяния апостолов». Откройте, пожалуйста, вторую главу. После всех праздников и рассуждений о небе, о единстве церкви, мы возвращаемся к книге «Деяния», к второй главе книги «Деяния». И продолжим говорить о пробуждении от Духа Святого. Мы вспомним то, о чем говорили в предыдущей проповеди, и затем пойдем вперед. В предыдущей проповеди мы отметили, что пробуждение от Духа, во-первых, подготовлено провидением, стих 1а, при наступлении Дня Пятидесятницы. Не случайно Дух Святой сошел именно в день Пятидесятницы. Более чем за 12 веков до этого Господь начал готовить свой народ, Израиль, к тому, чтобы это сошествие Духа произошло. Через Моисея Бог установил вот этот великий праздник, праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы, как его называет здесь Лука. И это вело к тому, что люди регулярно собирались в Иерусалиме. Все больше и больше людей, толпы собирались в Иерусалиме на этот праздник. Пришли паломники со всего Средиземноморья, потому что за десятилетия, за столетия уже создалась глубокая традиция празднования этого праздника, потому что была заповедь, повеление праздновать этот праздник. Десятки, тысячи людей собрались в Иерусалиме, и Дух Святой сошел. Вот это вот пробуждение от Духа было подготовлено заранее провидением. Бог установил повеление праздновать этот праздник, и это повеление закреплялось в народе. Этот праздник достиг небывалых масштабов, и именно в этот момент сошел Дух Святой. Так что тысячи людей из разных регионов Средиземноморья могли услышать Слово Божие, могли увидеть чудесные дела Духа Святого. Прежде чем начать пробуждение в какой-то части мира, Бог проделывает немалую подготовительную работу, производит определенные изменения в экономике, в политической, религиозной сферах, делает целые государства более открытыми для проповеди Евангелия. Подготовительная работа совершается даже когда Дух собирается совершить пробуждение в жизни одного человека. С самого рождения Он хранит этого человека, проводит через определенные жизненные трудности, посылает того, кто рассказывает его Евангелие, и в предопределенное время пробуждает этого человека. Так что вы должны понять, пробуждения не происходят спонтанно. Они готовятся задолго. Можно сказать, что, как и весь Божий план, они предопределены прежде основания мира. Второе требование пробуждения от Святого Духа, оно не только подготовлено провидением, но оно еще и требует послушания от тех, кто желает участвовать в этом пробуждении. Стих 1b. Все они были единодушно вместе. Смотрите, Иисус повелел им быть вместе в Иерусалиме, ожидать сошествия Духа. А ведь это было непросто находиться во враждебном городе, где распяли их учителя, где трижды отрекся Петр. Ученики могли в полной мере испугаться и разбежаться из Иерусалима, так же, как они разбежались из Гефсиманского сада. Но ученики проявили мужество, проявили послушание, и дождались сошествия Святого Духа. Если вы хотите, чтобы Бог использовал вас для совершения пробуждения хотя бы в жизни одного человека, вы должны приложить все усилия к тому, чтобы жить благочестиво в послушании вот этому вот слову. В-третьих, пробуждение от Духа не только подготовлено провидением, не только требует послушания, но еще и не подконтрольно человеку, стих 2 и 3. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Хотя ученики ожидали излияния Духа, точное время им было неизвестно. И вот в утренний час, потому что в 9 часов утра Петр уже проповедовал, в утренний час неожиданно в какой-то мере для учеников, хотя они и ждали, но точно не знали времени, они слышат шум, как бы от несущегося сильного ветра, они видят огонь, который не обжигает, ветер и огонь – стихии, неподконтрольные человеку. Никто не может управлять направлением ветра, и никто не мог тогда, по крайней мере, контролировать огонь. Пожары, достаточно частые в Палестине, за несколько минут могли уничтожить огромные площади посевов, горел сухой кустарник, и в то время не существовало средств тушения, подобных современным. Поэтому огонь – это стихия, совершенно которая не поддавалась контролю человека. Тем более, следует дополнить, что огонь – это еще и символ особого Божьего присутствия, близости к человеку. Этот символ мы видим в Ветхом Завете неоднократно. Итак, Дух Святой сходит, эти символы, ветер и огонь, время, которое ученики не могли точно знать, все это указывает на то, что действие Духа Святого не подконтрольно человеку. Хотя мы должны молиться о пробуждении, хотя мы должны быть послушными Богу, чтобы Он использовал нас для пробуждения людей, грешников, для духовного роста верующих, для изменения целых церквей, но тем не менее действие Духа, пробуждающее действие Духа не подконтрольно нам. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Дух не подконтролен нам, поэтому мы должны выполнять свою ответственность, мы должны благовествовать, но у нас нет способности заставить Дух Святой совершить пробуждение в сердце того человека, которому мы свидетельствуем в жизни той церкви, о которой мы молимся. Это интересно, да, это уже то, что вне зоны нашей ответственности. Это то, что не подконтрольно нам. В-четвертых, пробуждение от Духа, когда происходит, люди испытывают вдохновение для служения. Дух Святой вдохновляет на служение, стих 4. Смотрите, что произошло. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». При сошествии Третьей Личности Троицы апостолы, ученики исполнились, пережили такое воодушевление, вдохновение. У них появился энтузиазм, желание проповедовать Слово на разных языках, дар которых они получили в тот момент. Пробуждение, друзья, оно всегда связано с исполнением Святым Духом, с воодушевлением от Духа Святого. Крещение Духом Святым, то есть погружение в тело Христово, вы можете пережить только один раз в жизни, в момент обращения. Дух Святой погружает вас в тело Христово. А вот исполнение Духом Святым вы должны переживать постоянно, вы можете переживать многократно. Что же делать вам сегодня для того, чтобы исполняться Духом Святым? Ну, во-первых, молитесь о том, чтобы Дух Святой благословил ваши труды, чтобы послал вам энергию, энтузиазм в служении. Без воодушевления от Духа ваше служение превратится в какие-то механические действия, выполнение обязанностей, которые не приносят ни радости и не приносят добрых плодов. Итак, молитесь о том, чтобы исполняться Духом Святым, во-первых. И во-вторых, Будьте послушны Писанию. Дух Святой написал эту книгу. И если вы хотите, чтобы Дух Святой воодушевлял вас, исполняйте слово, записанное Духом Святым через святых Божьих людей. В-пятых, пробуждение от Духа еще и изумляет окружающих. Стихи с 5 по 13. Услышав шум, сопровождающий сошествие Духа, многочисленные паломники собрались у дома, где находились 120 человек. Теперь паломники обращались к народу на разных языках Средиземноморья, и люди слышали эти языки и удивлялись. А некоторые говорили, что исполненные Духом напились сладкого вина. Они находятся в состоянии алкогольного опьянения. В общем, думали то, что неправильно. Они удивлялись и объясняли так, как им хватало мудрости объяснить. Когда происходит пробуждение от Духа, окружающие люди порой неадекватно на это реагируют. Когда один человек пробуждается Духом, рождается свыше, его знакомые, близкие, друзья говорят, он сошел с ума, стал религиозным фанатиком. В общем, говорят все, что угодно, кроме того, что правильно. Когда пробуждение от Духа происходит в какой-то конкретной поместной церкви, то другие церкви, не испытывающие столь благодатного воздействия Духа, тоже могут изумляться и интерпретировать происходящее как угодно, но порой неправильно. Итак, вспомнив основные положения предыдущей проповеди, мы можем теперь обратить внимание еще на одно отличие пробуждения, совершаемого Духом Святым. Шестое отличие пробуждения, совершаемого Духом Святым, это пробуждение, которое распространяется через проповедь. Пробуждение Духа Святого распространяется через проповедь. Большой отрывок, стихи с 14 по 40. В этом большом отрывке содержится проповедь Петра. Вы знаете, друзья, проповедь Слова Божьего всегда была и остается основным инструментом, через который Бог совершает свое пробуждение. Не бывает пробуждения без проповеди. Пробуждение распространяется только через проповедь Слова Божьего. Так было о дне Пятидесятницы, и так будет всегда, пока Слово звучит на земле. Все лучшие лидеры церковной истории одновременно были и лучшими проповедниками. Вы никогда не сможете оказать доброго влияния на церковь и мир, если не будете способствовать распространению Слова Божьего. Ваша задача – способствовать распространению библейской проповеди. Как вы можете это делать? Вы можете делать это прямо, например, как я сейчас делаю, или благовествуя неверующим на улице, на работе, необращенным, которые приходят в церковь, это вы прямо содействуете распространению библейской проповеди, либо косвенно, сейчас есть такая возможность, вы можете пригласить человека послушать библейскую проповедь, либо дать человеку аудио-видеозапись библейской проповеди, либо распечатанный текст библейской проповеди. В общем, сегодня больше возможностей у вас распространять библейскую проповедь. Либо своими устами говорить о Христе, либо раздавать материалы, либо приглашать послушать библейскую проповедь. Хотите, чтобы пробуждение осуществлялось в вашем окружении? Способствуйте распространению проповеди Слова Божьего. Но какой проповеди? Ведь вы скажете, ну многие проповедуют. В каждой почти евангельской церкви, хотя сегодня уходят некоторые от проповеди, заменяют ее театральными постановками, сценками, какими-то видеопредставлениями. Но, несмотря на это, в большинстве церквей еще проповедуют. Проповедуют в большинстве церквей, а пробуждение не везде. Хотя, конечно, это зависит от суверенного влияния Духа, но если сейчас говорить о нашей ответственности, что-то может быть не так и в нашей проповеди. Ведь не от всякой проповеди происходит пробуждение. Какая же проповедь способствует пробуждению от Духа Святого? Каковы ее качества, черты, характеристики? И вот, обращая внимание на проповедь апостола Петра, мы сегодня с вами увидим три черты, три особенности проповеди, через которой распространяется пробуждение. В первую очередь, пробуждение распространяется через проповедь, указывающую на нужду в спасении. Проповедь, указывающую на нужду в спасении. Стихи с 14 по 21. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут сновидениями вразумляться. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, нежели наступит день Господний, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я хочу, чтобы вы набрались терпения, потому что нам сегодня предстоит рассматривать большой очень отрывок. Это не может произойти быстро, и это не может произойти легко, и это требует терпения. Одна из причин, по которой трудно проповедовать по книге Деяния, и не все хотят проповедовать по книге Деяния, это длинные проповеди, которые содержатся в этой книге. И проповедовать на проповеди, которые во многом однообразны, очень непросто. И вот мы с вами подошли к первой такой проповеди. Это требует внимания, сосредоточенности, дисциплины, достаточно времени. И нам нужно сегодня поработать, прям поработать. Давайте сосредоточимся и сделаем этот труд. Итак, первая черта проповеди пробуждения – это проповедь, указывающая на нужду в спасении. В греко-римском мире считали, что божество порой приводит человека в состояние транса, в состояние, подобное алкогольному опьянению. Более того, употребление вина являлось частью поклонения некоторым богам. Возможно, по этой причине иудеи, сошедшие в Иерусалим со всего Средиземноморья, вернее, некоторые из этих иудеев, из этих паломников, и подумали, что говорящие на разных языках апостолы и ученики пьяны. Но вы знаете, встретить в Иерусалиме нетрезвого иудея в 3 часа дня, как здесь сказано, что соответствует 9 часам утра, было гораздо сложнее, чем сегодня это сделать. Пьянство осуждалось. В Израиле Слово Божие осуждает пьянство, оно говорит о том, что Бог гневается на тех, кто с утра ищет вина, и тем более вина приправленного. Поэтому пьяные не ходили по улицам. Их не просто было встретить даже вечером, а уж утром это практически было невозможно. Увидеть пьяного иудея утром, вы знаете, это удел самых ужасных и опустившихся грешников. Поэтому Петр и говорит, они не пьяны, потому что сейчас только 9 часов утра. Они не могут быть пьяны в столь ранний час. Это невозможно. Петр встает перед толпой паломников и начинает свою проповедь с объяснения, что разноязыкая речь апостолов и учеников – это не результат алкогольного опьянения, а следствие предреченного пророком Иоилем воздействия Духа Святого. Далее Петр цитирует слова из 2 главы книги пророка Иоиля. «И будет в последние дни, говорит Бог». То есть пророчество Иоиля, цитируемое Петром, касается последних дней. Каких последних дней? Это время, когда вернется Христос и установит свое царство. Петр цитирует Иоиля, цитирует пророчество о последних днях, о возвращении Христа и установлении тысячелетнего царства, времени мира и изобилия. В последние дни, Петр цитирует Иоиля, 28 главу, «И залью Духа моего на всякую плоть». Дух сойдет на всякую плоть, на всех людей вообще. Как? То есть не будет людей, не имеющих Духа. Когда это произойдет? Это сейчас существует? Нет, это произойдет в тысячелетнем царстве. Все вошедшие в тысячелетнее царство будут верующими. Ни один, не имеющий духа, не войдет в это царство. И войдя в царство, верующие, имеющие духа, испытают еще более обильное воздействие Духа Божьего. Причем воздействие Духа в тысячелетнем царстве окажется столь сильным, что будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши в сновидениях вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь в те дни изольет Духа моего, и будут пророчествовать. Если раньше Бог давал прямое откровение, напрямую говорил к человеку во сне или наяву, ну так он обращался к Ною, Аврааму, Моисею, Даниилу, то в тысячелетнем царстве Бог снова начнет обращаться к людям напрямую, причем это станет очень распространенной практикой. Настолько распространенной, что молодые и пожилые, мужчины и женщины будут вразумляться Святым Духом в видениях и снах. В тысячелетнем царстве Дух Святой станет напрямую обращаться ко многим и многим людям. Прежде чем наступит это время, День Господень, второе пришествие Христа и последующее за ним тысячелетнее царство, произойдут глобальные изменения на Земле и в космосе. Когда Дух Святой начнет напрямую обращаться ко многим людям? В тысячелетнем царстве. Но прежде чем наступит тысячелетнее царство, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень великий и славный. 19 стих. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение духа. Прежде чем наступит царство, и дух станет изливаться на всякую плоть и давать прямые откровения всем, произойдут глобальные изменения на земле и в космосе. Солнце превратится во тьму и луна в кровь». Напрасно сторонники харизматических взглядов утверждают, что это наступило уже сегодня. Напрасно они говорят, что в наши дни Дух Святой дает откровение всем верующим. Для того, чтобы убедиться, что это не так, достаточно посмотреть в окно. Если ночью еще светит луна, а днем еще светит солнце, значит, это время еще не наступило, а наступит в тысячелетнем царстве, перед которым произойдут великие катаклизмы, так что и небо свилось, как свиток, и звезды пали с небес, и солнце превратилось во тьму, и луна в кровь. Это очень важная здесь деталь, которая помогает нам не запутаться в этом тексте и не использовать его для поддержки каких-то харизматических заблуждений. 21 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Прежде чем наступит День Господень, а в какой-то мере это и День Суда, есть возможность покаяться, призвать имя Господне, уверовать и обрести спасение, стать причастниками этих будущих благословений. Здесь возникает вопрос, очень серьезный вопрос. Почему Петр цитирует Иоиля, который говорит о конце времен, в начале церковной истории? Почему Петр это делает? Понимаете суть вопроса, нет? Время церкви только наступило, это первые дни церкви. Пророчества Иоиля должны исполниться аж в конце церковной истории, после даже церковной истории. Они должны исполниться при возвращении Христа в тысячелетнем царстве. Тогда зачем же Петр цитирует Иоиля? Вот вопрос. Интересный вопрос, не так ли? Ответ. Смотрите, дело в чем. Согласно пророчествам Ветхого Завета, и мы знаем из Римлянам 11 глава, тысячелетнее царство, царство Мессии наступит тогда, когда весь Израиль спасется, весь Израиль покается. Поэтому Петр проповедует, вдохновленный Духом Святым, и понимает, что если сейчас весь Израиль покается, то наступит царство, как это и предсказано. Если весь Израиль покается, то наступит царство, и пророчество Иоиля исполнится. Если бы все покаялись, то наступило бы тысячелетнее царство. Но мы знаем, что весь Израиль не покаялся, и он не покается, пока не войдет последнее число язычников, И когда войдет последнее число язычников в церковь, и когда пройдет семилетний период скорби, и в конце скорби останутся только верующие в Христа евреи, которые признают, что распяли своего Мессию, тогда наступит тысячелетие. Одним словом, на Пятидесятницу Петр видел в излиянии Духа нечто похожее с предсказанным Иоилем. И если бы весь Израиль принял его проповедь, покаялся в убийстве Христа, тогда можно было бы говорить не о схожести между Пятидесятницей и пророчеством Иоилем, а о полном совпадении этих событий. Мне хочется обратить ваше внимание на то, как мастерски Петр переключает внимание своих слушателей. Он начинает с того, что они его атакуют и говорят, что такое, почему с утра пьяные? Петр все это объясняет, и теперь уже он обличает их и говорит, нужно вам покаяться, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. У нас должно развиваться умение, начав любой разговор с необращенным человеком, с мудростью перевести его к обсуждению вопросов, касающихся спасения их души. Причем переход от второстепенного к главному, от земного к небесному, должен быть разумным и выглядеть естественно. Проповедь пробуждения всегда указывает на основную нужду человека. Они говорят, что почему они пьяные, нам кажется, что они пьяны. Петр переводит все это, весь этот разговор к их основной нужде. Нужда ваша – призвать имя Господне и спастись. Вот ваша нужда. Петр говорит о самой главной нужде. Проповедь пробуждения всегда указывает на основную нужду человека, нужду в спасении и последующем росте в освящении. Печально, но многие современные проповеди касаются лишь второстепенных вопросов. Люди говорят о том, проповедуют о том, как почувствовать себя лучше, как поднять собственную самооценку, как достичь психологического комфорта при наличии неисповеданного греха. Проповедники учат любить самого себя, прежде чем возлюбить ближнего. Такое проповедование является злом, а не добром, как может показаться. Потому что основная нужда необращенного человека – это спасение. Основная нужда грешника – это нужда в спасении. Поэтому проповедь пробуждения всегда указывает на необходимость спастись. «Призовите имя Господне, и будете спасены». Это первая черта проповеди пробуждения. Во-вторых, пробуждение распространяется через проповедь, обличающую в грехе. Очень большой текст. Стихи с 22 по 37. Будем читать эти стихи, прилагать толкование, чтобы каждый из нас понимал прочитанное. Стих 22 и 23. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея». Петр, как бы, знаете, здесь есть динамика. Он их уводит разговор от опьянения к тому, что нужно спастись, и дальше начинает наступать, начинает их обличать в грехе. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Дальше смотрите, что он говорит. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». В 21 стихе говорит, нужно призвать имя Господа. И дальше Петр поясняет, какого Господа. «Знаете имя, какого Господа нужно призвать вам? Имя того Господа, который творил великие чудеса, через которого Бог совершал великие дела». И Господа, которого вы распяли. Вот имя этого Господа вам следует призвать. Это прямое, очень жесткое обличение в грехе. Обратите внимание, Петр говорит о предопределении. Кстати, я хочу пояснить здесь несколько слов. «Вы, взяв и пригвоздив руками беззаконных, убили». Беззаконные – это кто? Это римляне. Язычники, римские воины, Пилат. Люди, далекие от закона Моисеева. Но дабы никто не подумал, что римские власти имеют власть над Господом и над Богом, что они творят с Ним произвол, делают, что хотят, что они сильнее Иисуса, чтоб никто не подумал, что Пилат и римские воины сильнее Иисуса, Петр объясняет, это произошло по определенному совету и предведению Божию. То есть распятие Иисуса предопределено. Эту же мысль Петр повторяет в 4 главе, стих 27 и 28. Эту же мысль Петр повторяет в своем первом послании, 1 глава, стих 18 и 20. Он говорит, что Иисус – агнец, предназначенный к распятию еще прежде создания мира. Это идея о провидении. Смерть Христа предопределена. И вы, люди некоторые говорят, да, Бог предопределяет некоторые события. Он предопределяет глобальные события, но каждую мелочь Он не предопределяет. Он не предопределяет взмах руки, Он не предопределяет, куда я пойду, что я буду делать. Это не так. Иисус в 10 главе от Матфея говорит, даже волосы, падение каждого волоса предопределяет. И смерть даже каждой маленькой птички. Я недавно видел, как у меня во дворе кот поймал воробья. И это предопределено. Он мог его не поймать, мог поймать. Кот думает, что ему повезло. Но мы знаем, что осуществился Божий план, предначертанный прежде основания мира. А уж тем более распятие Сына Божьего – это Божий план. И хотя это Божий план, но ответственность за распятие Петр полностью возлагает на иудеев и говорит, это прямое обличение в грехе. Вы убили Мессию руками римлян, беззаконных, далеких от закона. 24 стих. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Это очень серьезное обличение. Петр говорит, вы вообще враждуете с Богом. Вы действуете наперекор Богу. Вы его убили как грешника, а Бог его воскресил как праведника. Вы враждуете с Богом. Вы действуете вопреки Богу. Представьте себе иудеи, которые гордятся тем, что не богоизбранный народ, своей самоправедностью. И вдруг им говорят, они убили Мессию, они враждуют с Богом, они убивают Мессию как грешника, а Бог, противодействуя им, воскрешает его как праведника. Далее Петр приводит несколько доказательств из Ветхого Завета того, что Мессия должен умереть и воскреснуть. Стих 25-29. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполняешь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено мне с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Это цитата из 15-го псалма. Некоторые могли подумать, что Давид говорит о себе. «Ты не оставишь душе моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Некоторые могли подумать, что Давид говорит о себе. Если он умрет, не останется в могиле. Слово «ад» здесь аналогия «могила». Что Давид говорит о себе? «Я не оставлюсь в могиле, и тело мое не будет увидеть тление», то есть тело мое не разложится. И дабы показать, что Давид говорит не о себе, Петр напоминает, что его могила у нас до сего дня. Место захоронения Давида было известно и почиталось многими людьми. Давид говорит не о себе, он говорит о своем великом потомке Мессии. Соответственно, слова об оставлении могилы, известные всем по Ветхому Завету, относились не к Давиду, а к его великому потомку, к Мессии Иисусу Христу, который был распят, тело его не осталось в могиле, не увидело тления, потому что он воскрес. Стих 30-32. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления, сего Иисуса Бог воскресил, чему вы свидетели». Называя Давида пророком, Петр напоминает о том, что Бог с клятвою обещал ему в 131-м псалме потомка царя Мессию. Господь Иисус исполнил это пророчество, он не остался в могиле, его тело не увидело тления. 33 стих. Теперь Петр связывает все это с Днем Пятидесятницы. «Итак он был вознесен десницею Божию и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Петр, смотри, как ведет свою доказательную базу. Он говорит, что вы убили Мессию, он умер и воскрес, Бог его воскресил. Об этом говорит еще Ветхий Завет. И вот то, что сейчас вы видите в день Пятидесятницы, вы слышите этот шум, как бы от несущегося сильного ветра, вы изумляетесь тем, что галилеяне, простые люди, говорят на разных языках. Все это результат смерти и воскресения Христа. Христос умер, воскрес, вознесся и послал этого Духа, шум которого вас так всех изумил. Он выстраивает события в одну линию. Стих 34-35. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножья ног твоих». Здесь Петр говорит о том, что Иисус вознесся он на небесах, оттуда послал Святого Духа, и об этом еще говорил Давид. Петр в этом отрывке произносит цитату из 109-го псалма и связывает это все с вознесением Мессии. «Сказал Господь, то есть Бог Отец, Господу моему, то есть Богу Сыну Мессии, сиди одесную меня, то есть по правую сторону от моего престола в небесах». Мессия будет пребывать в небесах до тех пор, пока все его враги не окажутся покоренными Богом Отцом. Это произойдет при втором пришествии в преддверии тысячелетнего царства. Итак, Петр засвидетельствовал о делах, смерти, воскресении, вознесении Иисуса, связал все это с излиянием Духа и подводит итог в 36 стихе. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это прямое и очень ясное обличение в грехе. Вы убили Мессию. Ничего более оскорбительного сказать евреям нельзя было. Если вы скажете нечестивой женщине «ты блудница», это будет звучать мягче. Если вы назовете пьяницу алкоголиком, это будет звучать для него мягче. Сказать евреям, что они убили Мессию, что могло быть хуже? Но проповедь пробуждения именно такая. Она прямая, она ясная, она обличающая грех. Матфея 3 глава, стих 7-10. Там говорится о том, как проповедовал Иоанн Креститель. Он проповедовал очень обличительно. Он назвал фарисеев, не сравнил их, а назвал их. «Вы порождение ехидны, вы отпрыски змей, вы змеи, вы ядовитые змеи. Кто внушил бежать вам от гнева, от грядущего гнева?» Это очень интересная картина. Когда в Палестине вспыхивал пожар, происходило нашествие змей. Змеи, шла линия огня, но змеи, скорпионы двигались впереди, убегая от этого пламени. И Иоанн Креститель сравнивает фарисеев вот с такими бегущими змеями, с религиозными лицемерами, обманщиками, чьи сердца не изменились. Они хотят оставаться такими же лицемерами неизмененными, но не попасть в ад, избежать гнева и наказания Господня. Поэтому они пришли креститься. Это прямое и строгое обличение. Истинное пробуждение всегда связано с прямым и ясным обличением греха. Тот, кто боится это делать, тот, кто не может это делать, тот не сможет стать участником истинного пробуждения. Какова же была реакция на это обличение? Посмотрите 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья?» Вы знаете, этот стих переведен неправильно, с точностью да наоборот. Вернее, неправильно переведено лишь одно слово «умилились», но это слово здесь и является ключевым. Что означает «умилились» в русском языке? Это значит «испытали добрые, теплые, нежные чувства». Так говорит словарь. Представьте, Петр сказал, вы убили Мессию, они умилились. О, как хорошо, как приятно, у нас теплые, нежные, добрые чувства. Я не знаю, как переводчики, чем руководствовались, когда переводили этот стих. Они, наверное, хотели, чтобы это все прозвучало немножко мягче. Но здесь совершенно обратное значение. Греческое слово «катанусумой» переведенное как «умилились», имеет такое значение: ранить, пронзить, причинить острую боль. Это острый, это приступ острой боли. Этим словом описывали крайне болезненное ощущение, оскорбление, ранящее сердце, словно нож. Вот какое чувство испытывает грешник, когда слышит прямую обличительную проповедь. Это больно, это неприятно. Грешнику некомфортно в такой церкви, где он слышит прямую обличительную проповедь. Ему там неприятно, он не умиляется, не испытывает теплые, светлые, мягкие чувства. Он чувствует боль, он обличен в грехе, и он стоит перед выбором продолжать терпеть эту боль или покаяться, или уйти, чтобы не испытывать эту боль и не слышать о своем грехе. Проповедь обличения вызывает приступ боли, а не оказывает успокаивающий эффект на виновного перед Богом. И последнее, третье. Пробуждение распространяется через проповедь, призывающую к покаянию. Проповедь, призывающую к покаянию. Стих 38 и 40. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Мы видим здесь призыв к покаянию. Друзья, мы не должны равнодушно благовествовать и говорить: «Так, слушайте, слушайте, вы грешник, Христос умер за вас на кресте, если вы уверуете, ваш грех меняется ему, его праведность меняется вам, и таким образом вы становитесь оправданным перед Богом, вы можете войти в царство, хотите верьте, хотите нет, я свою работу выполнил, я ухожу». Мы не должны так благовествовать. Мы должны рассказывать все это и призывать, и говорить: «Но мы призываем, мы умоляем вас, примиритесь с Богом. Мы от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мы хотим, чтобы вы уверовали. Мы неравнодушны и бесстрастны. Мы крайне заинтересованы и взволнованы. Мы хотим, чтобы вы уверовали». Это проповедь, призывающая к покаянию. Именно такую проповедь провозглашал Петр. Он открыто демонстрирует свое сопереживание. Свой призыв он начинает словом «покайтесь». В оригинале «метаносте». От слова «метаноя» происходит. Данное греческое слово буквально означает «изменить мнение, мышление, кардинально изменить направление жизни». Иудеи отвергли Мессию, убили его, посчитав грешников. Теперь им следует полностью измениться. Покайтесь, обратитесь, измените образ мышления и образ жизни. Исповедуйте этот грех. Последуйте за Христом. Вы шли за своими религиозными вождями, которые лидировали в гонении Христа. Теперь покайтесь, обратитесь и последуйте за Христом, которого они распяли. И докрестится – это дальше шаг посвящения. Крестится каждый из вас во имя Христа для прощения грехов. Но здесь возникает определенная сложность. Для прощения грехов. Если читать так, то создается впечатление, будто ты покаялся, но твои грехи еще не прощены. Если ты хочешь, чтобы твои грехи были прощены, то для прощения грехов тебе нужно креститься. Некоторые так понимают это буквально. Католическая церковь так утверждает, например, что без крещения нет прощения грехов. Некоторые протестантские деноминации. Но это не так, друзья. Весь Новый Завет утверждает, что прощение грехов приходит в момент обращения, покаяния. Например, разбойник на кресте, он не принимал крещение, но он уже получил обещание от Иисуса: «Сегодня же будешь со мной в раю», и он получил полное прощение всех грехов. Библия никак не может противоречить себе. Греческий предлог «эйс», переведенный в 38 стихе как «для прощения грехов», лучше переводить иначе, как «из-за», «вследствие». Тогда фраза будет звучать так: «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа вследствие прощения грехов, из-за прощения грехов. Так как ваши грехи прощены, то теперь засвидетельствуйте об этом видимым образом через принятие водного крещения». Причем крестится во имя Иисуса Христа, того, которого они распяли. И получите дар Святого Духа. Покаяние, обращение делает дар Святого Духа доступным для каждого. Это не привилегия узкой группы, состоящей из 120 человек. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим. Это указание на доступность Духа для каждого обратившегося иудея. Дальше Петр продолжает: «Но излияние Духа не ограничено одним богоизбранным народом, но и всякий верующий из всех народов может получить Духа, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Дальние – это другие народы, это язычники. Теперь представители других народов – это новая весть, которую, кстати, самому Петру еще предстояло принять с большим трудом. Помните, да, мы будем дальше исследовать книгу «Деяния». Теперь представители других народов могут получать дар Святого Духа в обильной мере. Взгляните на 40 стих. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного». Проповедь Петра не была такой короткой. Ее можно прочитать, ну, может быть, за пару минут. Это была достаточно объемная проповедь. Там было очень много слов. Лука лишь записал саму суть. Это краткий конспект проповеди Петра. Я не хотел бы проповедовать о проповеди Петра дольше, чем сам Петр проповедовал свою проповедь. Это меня утешает кое-как немножко. «Спасайтесь от рода сего развращенного». Это иудеи, отвергающие Мессию. Развращенный род. Ну так ведь называли язычников. Это обличение, это призыв. Еще раз повторю, наша задача состоит не только в том, чтобы рассказывать благую весть, но призывать. Вспомните, как Моисей, Второзаконие, 30 глава, помните, как он говорит: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Выбор, выбирай жизнь или смерть, выбирай благословение или проклятие. И что дальше он говорит? «Но избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его, прилеплялся к нему, в этом же жизнь твоя, долгота дней». И так дальше. Это призыв, призыв следовать. Поэтому, друзья, когда вы провозглашаете весть, преобразующую жизни, и указываете на основную нужду человека, и обличаете его прямо в грехе, призываете также человека, умоляете его принять эту весть и последовать за Христом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!